К вам же под Смоленск из северской страны пойдет стольник Федор Бутурлин, и уже послан к вам стольник князь Василий Ахамашуков Черкасский с князем Ефимом Мышецким. Придут к вам ратные люди из Новгорода, Пскова, Торопца и Лук Великих. И вы бы всем ратным людям сказали, чтобы они были надежны, ожидали себе помощи вскоре, против врагов стояли крепко и мужественно. Но в это самое время поляки в тылу Шейна взяли и сожгли Дорогобуж, где были сложены запасы для войска. Шейн доносил, что 6 октября король со всеми людьми с Покровской горы перешел на Богданову околицу вверх по Днепру и стал обозом позади их острогу по московской дороге с версту от острога. А пеших людей и туры поставили против большого острога на горе. 9 октября Шейн вывел свои войска против неприятеля. Польская конница обратила в бегство часть русской пехоты, но от другой принуждена была бежать, и наступившая ночь остановила дело. По польским известиям русские потеряли 2000 убитыми. У поляков было очень много убитых, раненых. Убито людей немного, но много погибло лошадей. Шейн писал, что дороги московские неприятель занял все, и проезду ниоткуда нет. С конца октября русские начали терпеть недостаток в съестных припасах, особенно в конском корму. Стрельба продолжалась между обоими обозами. Поляки стреляли с горы Скавронковой на русский стан. Русские стреляли снизу и потому не причиняли вреда неприятелю. Но когда начали бить картечью, то ядра долетали до наметов королевских. Шейн созвал военный совет и требовал мнения, можно ли попытаться ударить на королевский обоз и с которой стороны. Полковник Лесли, главный между иноземцами, советовал ударить на неприятеля. Полковник Сандерсон, англичанин, говорил противное. Лесли разгорячился и назвал Сандерсона изменником, едва Шейн успел их развести. Решено было принять мнение Лесли. Но 2 декабря русские, терпя от холода, пошли в лес за дровами. Поляки напали на них и 500 положили на месте. Когда узнали об этом несчастье в обозе, то Лесли уговорил Шейна поехать на место и самому счесть, сколько погибло русских. С Шейном и Лесли поехал и Сандерсон. Лесли, вдруг обратившись к нему и показывая рукою на трупы, сказал: «Это твоя работа. Ты дал знать королю, что наши пойдут в лес». «Лжешь!» — закричал англичанин. Тогда Лесли, не говоря ни слова, выхватил пистолет и положил Сандерсона на месте в глазах Шейна. Вследствие голода и холода в русском стане открылась сильная смертность. Узнав об этом, король в последних числах декабря послал Шейну и чужестранным офицерам грамоты с увещанием обратиться к его милости, вместо того, чтобы погибать понапрасну от меча и болезней. Шейн долго не хотел позволить, чтобы иноземные офицеры взяли королевскую грамоту, утверждая, что иноземцы не могут участвовать ни в каких переговорах, ибо это наемные слуги, и указывал, например, самих поляков, которые не допускают у себя наемным иноземцам сноситься с неприятелем. Поляки отвечали, что у них дело другое. У них иноземцы находятся в полном подчинении гетману, а у русских этого нет. Лесли, убивший Сандерсона, не поддался под суд Шейна и остался ненаказанным. После долгих споров русские уступили. Полковник Розверман взял лист королевский от имени иноземцев, а Сухотин взял лист от имени Шейна. Прочитавший лист, воевода отослал его назад безо всякого ответа на том основании, что в нем были непригожие речи, и когда поляки не хотели брать листа назад, то посланные бросили его на землю и уехали. Но в половине января 1634 года Шейн, под видом переговоров о размене пленных, начал обнаруживать готовность свою вступить и в мирные соглашения с королем, особенно понуждаемый, как говорят, иностранными наемниками, которые не привыкли сносить голод и холод, как привыкли к тому русские. Шейну отвечали, что единственное средство к тому – через гетмана Литовского и других сенаторов бить челом королю о милосердии, отдаваясь на всю его волю. Эта воля состояла в следующем. Шейн должен прежде всего выдать всех польских перебежчиков, освободить всех пленных. Иноземцы получают свободу – или возвратиться в Отечество, или вступить в службу королевскую. Русским людям также позволено вступить в службу королевскую, кто из них захочет. Иноземцы должны присягнуть, что никогда не будут воевать против короля и королевства польского или каким-либо другим способом вредить ему. Русские также должны присягнуть, что до истечения 4 месяцев не будут занимать никаких крепостей и острогов, не соединятся ни с какими московскими войсками и не предпримут ничего неприязненного против короля. Они должны выдать без утайки все знамена, весь наряд и оружие всякого рода, оставшиеся после убитых ратных людей. Оставшиеся в живых ратные люди выходят с тем оружием, с каким кто служил. Люди торговые выходят с саблями, а у кого нет сабли, то с рогатиной. Также должны оставить в обозе все жизненные припасы. Шейн согласился. 19 февраля русские выступили из острога с свернутыми знаменами, с погашенными фитилями, тихо, без барабанного боя и музыки. Поравнявшись с тем местом, где сидел король на лошади, окруженные сенаторами и людьми ратными, русские люди должны были положить все знамена на землю, знаменосцы отступить на 3 шага назад и ждать, пока гетман именем королевским не велел им поднять знамена. Тогда, поднявши знамена, запаливши фитили и ударивши в барабаны, русское войско немедленно двинулось по московской дороге, взявши с собою только 12 полковых пушек по особенному позволению короля. Сам Шейн и все другие воеводы и начальные люди, поравнявшись с королем, сошли с лошадей и низко поклонились Владиславу, после чего по приказанию гетмана сели опять на лошадей и продолжали путь. Что же во все это время делалось в Москве? Князья Черкасские и Пожарские стояли в Можайске, как видно потому, что еще не все ратные люди собрались. Денег также не было. Патриарх Филарет умер 1 октября 1633 года. На его место был возведен псковский архиепископ Иоасаф по изволению царя Михаила Федоровича и по благословению патриарха Филарета, потому что был дворовый сын боярский. Нравом и жизнью он был добродетелен, но к царю не дерзновенен, как говорят хронографы. 28 января 1634 года царь Михаил созвал собор и объявил, что польский король, видя крепкое стояние боярина Шейна, всех воевод и ратных людей, видя под Смоленском тесноту, на своих людей победу, накупил на московское государство крымского царя, который прислал сына своего со многими ратными людьми, и они, украинские города, многие повоевали и пожгли. А дворяне и дети боярские украинских городов, видя татарскую войну, слыша, что у многих поместьй вотчины повоеваны, матери, жены и дети в полон взяты, из-под Смоленска разъехались, и остались под Смоленском немногие люди. Литовский король, послыша, что государевы люди начали разъезжаться, пришел под Смоленск. Государевы люди литовских людей многих побили, языки, знамена и литавры побрали. И языки в расспросе сказывали, что король Владислав и литовские люди пришли для того, чтобы им боярина Михаила Борисовича Шейна отбить. Смоленск за Литвою удержать по-прежнему. И хотят идти в московское государство, чтоб по умышлению проклятого папы Римского православную веру превратить в свою еретическую и московское государство до конца разорить. После того король государевым ратным людям тесноту учинил и дороги заступил. Теперь государь посылает на литовских людей князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского с товарищи, и тем ратным людям, которые посланы с ними, которые стоят под Смоленском без съезду, без жалования на службе быть нельзя, а государева денежная казна, которая собрана была в прошлых годах государским рассмотрением, а не поборами земли, и та денежная многое казна роздана всяким ратным людям. А которая денежная казна есть теперь, та идет беспрестанно на жалование ратным же людям и на месячный корм. И вперед денежной государевой казне на жалование и на корм ратным людям без добавочной казны быть нельзя. В прошлом году по соборному уложению собирали пятую деньгу. Но гости и торговые люди многие давали пятую деньгу неправдою, не против своих промыслов и животов. В прошлых годах московское государство было в разоренье, денег в казне ничего не было. Но когда была назначена пятая деньга, то собрано было против нынешнего гораздо больше, хотя люди тогда были скуднее. После того московское государство в тишине и покое было многое время, и перед прежним во всех своих животах люди очень пополнились. Так вам бы дать денег. Всяких чинов люди отвечали, что денег дадут, смотря по своим пожиткам, что кому можно дать. Государь велел сбирать эти запросные пятинные деньги боярину князю Борису Михайловичу Лыкову, окольничему Коробьину и чудовскому архимандриту Феодосию. 1 февраля пробрался в Москву дворянин Сатин с вестями от Шейна, что государевым людям от литовских людей утеснение, в хлебных запасах и в соли оскуденье большое. Воевода писал, что польские полковники говорят о перемирии, соглашаются, чтобы оба войска отступили каждое в свою сторону, а большие послы съедутся между тем говорить о мире. Государь послал сказать Шейну, что соглашается на перемирие, если король со всеми людьми отойдет в Польшу, и если поляки позволят соединиться с Шейным государевым подхожим людям, которые должны наряд и всякую казну отпровадить. В то же время государь отправил окольничего князя Григория Волконского в Можайск посоветоваться с боярами, князьями Черкасским и Пожарским, как бы им поскорее помочь государевым людям под Смоленском, можно ли им идти к Вязьме и Дорогобужу. Бояре отвечали, что можно, и государь велел им готовиться к выступлению. Но 3 марта Черкасский дал знать государю, что Шейн помирился с королем и отпущен в Москву. На другой же день, 4 марта, отправлен был Моисей Глебов навстречу к Шейну с запросом, на каких статьях он помирился с королем, сколько отдал королю наряду и всяких пушечных запасов, сколько идет с ним ратных людей и сколько осталось под Смоленском больных и на королевское имя. Шейн мог догадаться, что в Москве ждет его прием неласковый. Ему Глебов не привез никакого привета, а всем ратным людям сказал, что служба их, роденье, нужда и крепкостоятельство против польских и литовских людей, как они бились, не щадя голов своих, государю и всему московскому государству ведомы. Шейн прислал статьи договора и список ратных людей, потерянных и оставшихся у короля. Последних было очень мало, только 8 человек – из них 6 донских казаков. Всего вышло из-под Смоленска с Шейным 8056 человек. Из этого числа многие повезены больные и в дороге умерли. Другие оставлены в Дорогобуже, Вязьме и Можайске. Немцы многие изменили, пошли к королю и в дороге померли. Но сколько именно изменило и померло, то неизвестно. Потому что воеводы несколько дней просили у немецких полковников росписи их людям, но полковники росписи не дали. Больных осталось под Смоленском 2004 человека. По приезде Шейна в Москву его осудили как изменника и казнили смертью. Перед плахой дьяк читал ему следующее обвинение. «Ты, Михайло Шейн, из Москвы еще на государеву службу не пошед, как был у государя на отпуске у руки, вычитал ему прежние свои службы с большой гордостью. Говорил, будто твои прежние многие службы были к нему государю перед всею твою братью, боярами, будто твои братья-бояре, в то время как ты служил, многие за печью сидели, и сыскать их было нельзя, и поносил всю свою братью перед государем с большой укоризною, по службе и по отечеству никого себе сверстников не поставил. Государь, жалуя, щадя тебя для своего государева и земского дела, не хотя тебя на путь оскорбить, во всем этом тебе смолчал. Бояре, которые были в то время перед государем, слыша себе от тебя такие многие грубые и поносные слова, чего иному от тебя и слышать не годилось, для государской к тебе милости, не хотя государя тем раскрученить, также тебе смолчали. За этим следовали обвинения Шейна и Измайлова в медленности, что они потеряли лучшую пору, истомили ратных людей и, дождавшись ненастных дней, пошли в дальнейший путь, не слушая государева и патриаршего указа, и этой медленностью своей дали полякам возможность укрепиться в Смоленске. О дурном положении дел государю не писали, а если и писали, то кратко и несправедливо. Дождавшись подкопов, приступали к городу не вовремя, в дневную пору. На приступах Шейн велел в государевых людей стрелять из наряда, отчего много их было побито. Русских ратных людей и немцев не слушал, сам государевым делом не промышлял и другим промышлять не давал. Лучшие села и деревни Шейн и Измайлов разделили по себе и брали с них всякие доходы, а ратным людям ничего не давали. Поставлено вину строгое исполнение наказа царского, чтобы ратные люди не смели ничего брать даром и вообще обижать жителей Дорогобужского и Смоленского уездов. Которые служивые люди от великой скудости и от голода уезжали в Смоленский и Дорогобужский уезд для своих иконских кормов, тех ты приказывал бить кнутом без милости, а Смоленский и Дорогобужский уезды уберег литовскому королю со всеми запасами. Заметим при этом, что ратные люди могли разъезжать по Смоленскому и Дорогобужскому уездам, когда в обозе у них никакой скудости не было. Скудость же началась, когда уже нельзя было выезжать из обоза. «Вы», — продолжает обвинительная сказка, — «мимо государева указа, измену и самовольством королю крест целовали, наряды всякие запасы отдали, только выговорили отпровадить в государеву сторону 12 пушек, да и те пушки ты, Шейн, изменою своею отдал литовскому же королю совсем. Да вы же отдали 36 человек поляков и Литвы, которые переезжали на государево имя от короля. Да вы же отдали королю русских людей, которые государю служили, ходили беспрестанно в королевские таборы для всяких вестей и в Москву с государевыми делами прихаживали. И всех этих людей король велел казнить смертью. А когда вышли сквозь польские полки, то свернутые знамена положили перед королем и кланялись королю в землю, чем сделали большое бесчестие государскому имени. Наконец, любопытное обвинение. Будучи в Литве в плену, целовал ты крест прежнему литовскому королю Сигизмунду и сыну его королевичу Владиславу на все их воли. А как ты приехал государю в Москву, тому уже 15 лет, то не объявил, что прежде литовскому королю крест целовал. Содержал это крестное целование тайно. А теперь, будучи под Смоленском, изменуя своею государю ко всему московскому государству, а литовскому королю, исполняя свое крестное целование, во всем ему родил и добра хотел, а государю изменял. Отрубили голову и второму воеводе Измайлову. Виноватей всех, если верить предсмертной сказке, был сын Измайлова Василий. «Ты, Василий, — говорилось в сказке, — будучи под Смоленском, воровал, государю изменял больше всех, съезжался с литовскими людьми, Захаром Заруцким и Меделянским, то есть Мадалинским, и с государевыми изменниками, Юшкою Потемкиным, Ивашкою Мещериновым и другими. К себе их в стан призывал, с ними пировал, почивал и дарил, и от них подарки с братом своим Семеном принимал, ночевать их у себя унимал, они у тебя были и ночевали, а приезжали к тебе своим кормом и питьем, и провожали тебя до стану, и ты разговаривал с ними обо всем, что угодно литовскому королю».